Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного назидания я прочитаю из Библии, из Евангелия от Иоанна, из 6 главы, с 30 стиха и ниже. Здесь записаны такие слова. «На это сказали ему, какое же ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, а верующий в меня не будет жаждать никогда». Вот в этом отрывке из Священного Писания наш Господь Иисус Христос отвечает на те вопросы, которые задавали Ему люди. И в этом отрывке Он сравнивает Себя с хлебом жизни. И это мы находим не только здесь, в этом месте Священного Писания, но также и во многих других. Тогда, когда Иисус Христос во время Тайной Вечери взял хлеб, преломил, раздал ученикам своим и сказал такие слова, «Сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Мы видим, очень часто Иисус Христос сравнивал свое тело с хлебом. И у меня как-то возник вопрос, почему именно с хлебом? Почему Иисус Христос не сравнил себя или свое тело с чем-то другим? Но вы знаете, если посмотреть на тот путь, который проходит хлеб, прежде чем он станет хлебом, то можно увидеть, насколько этот путь похож на тот путь, который прошел Иисус Христос, прежде чем он стал для нас хлебом жизни. И мне хотелось бы вместе с вами сегодня на основании Священного Писания рассмотреть эту аналогию между хлебом физическим и хлебом духовным, между хлебом обычным, который мы принимаем в пищу, и между хлебом небесным и Иисусом Христом, который, как он сказал о себе, сошел с небес для того, чтобы стать для нас хлебом жизни. Вот, посмотрите, земледелец выходит в поле. И самое первое, что он делает, он подготавливает землю. Он убирает камни, выкорчевывает деревья, кусты. Он обрабатывает землю. Он взрыхляет ее, удобряет, орошает. То есть делает все необходимое для того, чтобы земля была в состоянии принять семя, для того, чтобы был урожай, чтобы был хлеб. И точно так же мы видим Бог Отец. Прежде чем послать на землю Сына Своего возлюбленного, нашего Господа Иисуса Христа, приготовил ее. Со своей стороны Он сделал все возможное. Он выбрал самый подходящий момент. В это время в мире царствовала Римская империя. Она распространила свои пределы и, можно сказать, заняла полмира. Таким образом, были устранены границы для того, чтобы Слово Божие могло свободно распространяться. Были построены очень хорошие и очень длинные дороги для того, чтобы будущие миссионеры могли идти по этим дорогам и проповедовать Евангелие. Был внедрен греческий язык как международный язык, и представители всех народов знали этот язык. Это также было сделано для того, чтобы люди могли слышать Евангелие на греческом языке, независимо от того, в каких бы странах они ни жили. Мы видим, что в это время происходили различного рода кризисы: политический кризис, экономический кризис, моральный кризис, духовный кризис. Это также способствовало тому, что сердца людей были подготовлены к тому, чтобы воспринимать истину и для того, чтобы принять Иисуса Христа в свое сердце. Мы видим, Бог Отец, как мудрый земледелец, прежде чем послать Сына Своего на землю, этот хлеб небесный, Он подготовил землю, так чтобы люди, живущие на нашей планете, были готовы и ожидали его принять в свое сердце. Затем мы видим, что земледелец начинает сам процесс сеяния. Мы видим, что он берет семена и начинает их разбрасывать в землю. И эти семена попадают в землю, они начинают прорастать, и на поверхности земли появляются зеленые ростки. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Иисус Христос взошел на земле как росток. Пророк Исаия пишет о нем за несколько сот лет до его Рождества. Он говорит такие слова, что он вышел как отпрыск, как росток, вышедший из сухой земли. Потому что Бог Отец, Творец Вселенной, послал на нашу греховную землю своего возлюбленного Сына, чтобы Он спас род человеческий. И Христос родился на нашей планете, в Вифлееме Иудейском, для того, чтобы исполнить свою миссию, для того, чтобы стать для нас хлебом жизни. Затем земледелец начинает заботиться о своем посеве. Он дает все необходимое для того, чтобы вырос урожай. Он защищает свои ростки от различных опасностей, чтобы они росли крепкие, наливались и превратились в большие колосья, чтобы был урожай, чтобы ничто не препятствовало их росту. Он поливает, он удобряет, он делает все необходимое для того, чтобы защитить их от различных вредных насекомых, от каких-то стихийных бедствий, для того, чтобы наступил день, когда можно было бы убрать урожай, для того, чтобы наступил тот час, когда он смог бы срезать эти колосья. Не потому, что земледелец человек жестокий, а потому что для того он их и посеял, потому он о них и заботился, чтобы затем срезать, для того, чтобы был хлеб. И мы видим, что точно так же и Отец Небесный заботился о рожденном Иисусе Христе и его семье. Он посылал все необходимое для их жизни. Мы видим, с самого начала с востока пришли мудрецы, которые принесли золото, ладан и смирну. Ангелам Бог повелел заботиться о Иисусе Христе, они являлись во сне Иосифу, тогда, когда необходимо было убежать в Египет, для того, чтобы сохранить младенца от руки Ирода. Мы видим множество раз, Господь охранял Иисуса Христа, тогда, когда его подстерегала смертельная опасность, тогда, когда книжники и фарисеи пытались убить его или побить камнями. Мы видим, что Бог очень много заботился о своем Сыне. И он это делал до определенного часа, до того времени, когда он должен будет умереть. И не потому, что Бог жестокий, что он не любил своего сына, а потому что для того он его и послал, чтобы Христос искупил род человеческий, принеся себя самого в жертву. Сам Иисус Христос говорит об этом: «Душа моя скорбит смертельно. Кто избавит меня от часа сего? Но, впрочем, на сей час я и послан». Об этом часе Христос неоднократно говорил своим ученикам, и это записано на страницах Евангелия, что Сын Человеческий предается в руки язычников на поругание, биение и распятие. И вот наступил час, и приходят люди с серпами и косами, и скашивают пшеницу, и связывают ее в снопы, и отправляют ее на ток. Вы знаете, точно так же произошло и в жизни Иисуса Христа. Наступил этот час. В это время он находился в Гефсиманском саду и подходит к своим спящим ученикам и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Встаньте, пойдем. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников». В это время в сад заходят множество людей с мечами и кольями, с факелами и светильниками, чтобы взять Иисуса Христа. И мы читаем, это записано в Евангелии от Иоанна, в 18 главе, в 12 стихе, записаны такие слова: «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, связали, как пшеничный сноп, и отправили его на суд, сначала к первосвященнику, а затем к римскому прокуратору Понтию Пилату. И вот когда пшеничный сноп привезли на ток, его там обмолачивают». В старые времена люди для этого использовали специальные цепи, которыми в буквальном смысле избивали пшеничные снопы, выколачивая из них те зерна, которые были в них заключены. И мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 19 главе, в 1 стихе, написано: «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его». Историки сообщают, что римляне часто применяли бичевание в качестве наказания. Для этого осужденного раздевали до пояса, привязывали его к столбу, и несколько воинов специальными бичами, изготовленными из кожаных полос, в которые были вплетены металлические шипы, начинали бить его. И очень часто все тело осужденного становилось сплошной раной. Иногда осужденные не выдерживали и умирали, привязанные к столбу. Но Господь Иисус Христос перенес все эти страдания. Он прошел мужественно через этот ток, на который его привезли. Привезли как пшеничный сноп. Продолжая эту аналогию, я хочу сказать, что пшеничные зерна затем отправляют на мельницу. И там большими жерновами раздавливают их, превращая в муку. Мы читаем в Евангелии от Матфея, в 27 главе, в 27 стихе записаны такие слова. «Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздевши его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“, и плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. А затем этого обезображенного Иисуса Пилат вывел к народу. Множество людей окружили здание притории. Это были те люди, которых Иисус Христос учил каждый день в храме, которые восторгались Его учением. Они говорили, что никто из людей еще так не учил. Среди них были те, которых Он исцелил, подарив им зрение, подарив им здоровье, подарив им жизнь. Это были те люди, которые несколько дней тому назад снимали свои одежды, расстилали их на земле перед Иисусом Христом и кричали: «Слава сыну Давидову! Благословен царь, грядущий во имя Господне!» И вот Пилат обратился к этим людям и спросил их: «Хотите ли я отпущу вам этого человека на свободу?» И все они в один голос закричали: «Распни его! Кровь его на нас и на детях наших!» Все эти муки, физические, муки душевные, которые перенес Иисус Христос, действительно были для Него мельницей. После того, когда зерна размололи в муку, эту муку замешивают в тесто. И из этого теста формуют хлеб, придавая ему красивый вид. И вот мы читаем в Евангелии от Матфея в 27 главе, в 31 стихе написано: «И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его». То есть скрыли все те следы зверства на его теле, придали ему более-менее приличный вид. Затем хлеб ложат на специальный лоток, на котором отправляют его в печь. И мы читаем, что точно так же воины изготовили специальный крест, который вначале нес некий Симон, потому что измученный Христос не в состоянии был нести его. А когда остался небольшой отрезок пути, то Иисуса положили на этот крест, как хлеб на лоток, и привязали к нему, и он должен был сам нести его на место казни. И мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 19 главе, в 17 стихе, написано: «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа». И вот, дорогие друзья, если хлеб прошел такой сложный путь, и вот он уже отформован и лежит на лотке, и если его в таком состоянии и оставить, то весь этот путь окажется тщетным. Такой хлеб никто не станет есть, и он будет совершенно бесполезный. Поэтому сырой хлеб необходимо обязательно отправить в печь. Точно так же, если бы Иисус Христос прошел этот длительный, мучительный, скорбный путь, и вот он уже прошел все то, что необходимо было ему пройти, испытал все то, что необходимо ему было перенести, и вот он уже находится на Голгофе, и если бы в последний момент он передумал и не позволил себя распять, превратил бы в пепел одним только словом всех своих врагов, а он имел на это власть и силу, потому что был Богом, то весь его путь оказался бы тщетным. Не произошло бы искупления рода человеческого. Поэтому Иисус Христос совершает этот последний, самый тяжелый и самый важный шаг. Он позволяет себя распять. И впоследствии, после своего воскресения, когда явится своим ученикам, то первое, что он им покажет, это руки свои и ноги свои, то есть раны свои. И не раны, которые он получил от бичей, не раны, которые он получил от шипов тернового венца, и не другие какие-то раны, которые были на его теле, а именно раны от гвоздей, от тех гвоздей, которыми он был прибит к Голгофскому кресту. Он покажет им рану от копья, которым пронзил один из воинов его сердце, для того, чтобы убедиться в том, что он умер. Эти раны показал Христос, которые являются фактом, свидетельством того, что он был распят за всех людей, что совершилось искупление человеческого рода. Именно этими ранами мы искупились. Как написано у пророка Исаии, он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все это он сделал для того, чтобы стать для нас хлебом жизни, хлебом, сшедшим с небес. Давайте посмотрим, что же происходило в этой Голгофской печи. В Евангелии от Луки, в 23 главе, в 33 стихе, мы читаем такие слова. «И когда пришли на место, называемое Лобное, то распяли его. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Распятие на кресте – это была одна из самых ужасных казней. Недаром у жестоких римлян это была высшая мера наказания. Муки, которые испытывал человек на кресте, были настолько сильные, что даже воины разрешали давать распятым специальные наркотические вещества – смирну, разведенную на питьевом уксусе, чтобы частично обезболить страдания приговоренных. Но Иисус Христос отказался от этих услуг. Он не захотел облегчать своей участи, чтобы в полной мере до конца выпить чашу своих страданий, чтобы князь мира сего, дьявол, не нашел в нем ничего. И, вися на Голгофском кресте, несмотря на мучительные боли, несмотря на поток ругани, насмешек, упреков, которые не переставали извергать окружающие его люди, Христос поднимает свои глаза к небу и говорит: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Но самым мучительным для Иисуса Христа в этой Голгофской печи была разлука с Небесным Отцом. Христос никогда не испытывал этого в своей жизни. Он всегда говорил: «Я и Отец одно, Отец во мне, и я в Отце». Но так как Он взял на Себя все грехи всего рода человеческого, так как, вися на кресте, Он стал воплощением греха, Бог, который свят, не мог быть в Нем и не мог быть с Ним, и должен был оставить Его. Для Христа это было настолько мучительным и больным, что если до сих пор Он мужественно переносил все страдания, всю боль, которую испытывал, то теперь Он не выдержал и воскликнул громким голосом: «Или, Или, лама савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» И через несколько часов, произнеся свои последние слова, он сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Затем Христос склонил голову и умер. И вот, дорогие друзья, если хлеб, который находится в печи, там и оставить, то он сгорит, и весь этот сложный путь, который он прошел, окажется тщетным. Такой хлеб никто не станет есть, он будет совершенно бесполезным. Поэтому хлеб находится в печи строго определенное время, а затем его вынимают, и он преображается, он совершенно меняется, он приобретает другой вид. он становится румяным, становится ароматным. Он уже совершенно не похож на тот бледный кусок теста, которым был. Точно так же, если бы Иисус Христос прошел весь этот тяжелый, невыносимо тяжелый путь, когда Он оставил славу небес, свой небесный престол, сошел на нашу греховную землю, преобразился в образ человека, и не просто человека, а стал рабом ради людей, сделался слугою для всех, затем прошел через все те муки, через все те страдания, позволил себя распять, отдал всю свою кровь, всю свою жизнь. Когда его сняли с креста, забальзамировали, завернули в плащаницу и положили в склеп, высеченный в скале, привалили тяжелым камнем, опечатали этот камень. И вот если бы он там и остался, то весь этот путь оказался бы тщетным. Конечно, в наши дни толпы христиан-паломников ходили бы пешком в Палестину для того, чтобы поклониться его забальзамированным останкам. Он был бы величайшим пророком, он был бы патриотом своего народа, героическим мучеником, жертвой зла и несправедливости. Его имя было бы первым среди таких имен, как Будда, Магомед, Конфуций. Но нам с вами от этого не было бы никакой пользы. Мы оставались бы во грехах наших и не имели бы никакой надежды на спасение и жизнь вечную. Поэтому Иисус Христос пробыл во гробе строго определенное время, 3 дня, а затем Бог воскресил его из мертвых. Это произошло в тот день недели, который мы до сих пор называем воскресением. Но, дорогие друзья, является ли воскресный день поистине воскресением для вас? Воскрес ли Христос в вашем сердце? Или, может быть, в вашем сердце Он еще лежит в склепе? Может быть, тот путь, который Он прошел ради вас, для вас еще является тщетным? Все зависит от вас. Со своей стороны Бог сделал все. Со своей стороны Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Со своей стороны Он оставил Слово Свое, Библию, и со страниц Священного Писания обращается сегодня к тебе и говорит: «Ныне время благоприятное, сегодня день спасения, поэтому будь благоразумен, обратись к Богу, в простых словах попроси у Него прощения, изъяви свое желание начать новую жизнь». И тогда Господь Иисус Христос воскреснет и в твоем сердце, и воскресит тебя для новой жизни. Он подарит тебе новую жизнь, как здесь на земле, так и затем в вечности. Он станет для тебя истинным хлебом жизни, хлебом, сшедшим с небес.
Вічно з нами Бог, що в небесі голос твій молний ми чув. Приверни нас, ти до себе, милий Боже, притомились, сил нема вже далі йти.